Глава 3. Надо отдать Нери должное. Остаток вечера он действительно больше не поднимал тему «жених-невеста», «теле-теле-тесто» и вел себя вежливо и обычно. Вслед за мясом, которое я так и не доела, официант принес вкуснейший десерт с фруктами, кусочками бисквита и взбитыми сливками. Я думала, что после моего отказа повиснет тягучая тишина, полная неловкости и молчания, но снова ошиблась. Мы разговаривали больше часа. Скованность ушла, и я сама не заметила, как разоткровенничалась. Ник спрашивал, а я отвечала. Темы были самыми разнообразными. Книги, кино, вкусовые предпочтения. Вроде бы обычный, ничего не значащий светский разговор. Это потом до меня дошло, что, расслабившись, я утратила бдительность и подыграла хищнику. Ник узнавал меня, причем делал это так ненавязчиво и легко, что я все пропустила, считая, что это просто дань вежливости. А ведь до этого момента думала, что я умная. «Мне пора домой», – произнесла, взглянув на часы. Вечер был по-настоящему удивительным, но всему приходит конец. «Извини, что так получилось». «Не переживай», – Ник скупо улыбнулся. Длинные пальцы касались высокого бокала. Мужчина за вечер выпил уже 3, но это было неважно. Алкоголь быстро выводится из организмов хищников, и они не пьянеют. «Но мне действительно жаль, что ты отказалась». Я не умею играть и притворяться. Ты к себе несправедлива. Если бы, вздохнула я. Вот ты сказал, что хищники чувствуют желание, улавливают феромоны. А ты подумал, что скажут твои родственники, когда не увидят этого желания? Запах на коже есть, а желания нет. Разве это не подозрительно? Я бы насторожилась. И это говорит мне женщина, хмыкнул Нери. Виктория, любовь – это составляющая страсти, а не сама страсть. Предполагается, что мы встречаемся уже полгода. И что? За полгода мы так друг друга достали, что желание ушло. Тогда нам не жениться, а расходиться надо. Оно превратилось в нечто большее, в настоящие чувства. Звучит как-то неправдоподобно. Измайлова, ты думаешь, я не смогу пробудить в тебе желание? Неожиданно выдал шеф, и зеленые глаза ярко сверкнули на его лице. Не поняла. Я замерла, удивленно разглядывая начальника. «Ты же сказал, никакого секса!» «Сказал. Но что мешает тебе испытывать желание?» «Практика показала, что что-то мешает», многозначительно протянула я. Он покачал головой, вдруг подался вперед и накрыл ладонью мою руку, лежащую на столе. «Виктории!» Он покачал головой, вдруг подался вперед и накрыл ладонью мою руку, лежащую на столе. «Виктория! Тори!» – бархатисто прорычал он, и у меня от неожиданности волоски на коже встали дыбом. «Поверь мне, я могу заставить тебя хотеть меня, мучиться от желания, вздрагивать от каждого прикосновения, сгорать от неудовлетворенности. А то, что ты раньше этого не испытывала…» Голос понизился, чуть ли не до шепота, и я замерла, прислушиваясь, задерживая дыхание и боясь упустить хоть что-то. Так я просто никогда не использовал свое обаяние на полную катушку. Ты отличный помощник, умная, ответственная, спокойная, а девушек для секса мне хватает. Но сейчас ты готов поступиться этим правилам, выдернув руку, заметила я. Ник сразу выпрямился и продолжил меня разглядывать. Глаза вновь пожелтели, но не сильно. Смотрелось это, конечно, красиво, но было опасно. Мы просто не дойдем до главного. Иногда ожидание сводит с ума больше, чем сам секс. Представь, какие искры будут сиять между нами. Не будут. Я отказалась, ответила ему, только сейчас осознав, какой опасности мне удалось избежать. 3 недели рядом с хищником, который усиленно разыгрывает соблазнительного жениха, слишком даже для меня. В конце концов, я же не железная, и парня у меня не было уже. Я даже не могла вот так сразу вспомнить, когда в последний раз это было. Я все-таки надеюсь, что ты передумаешь, ведь предложение очень заманчивое. В любом случае, я буду ждать от тебя звонка завтра утром. Мой ответ не поменяется, на всякий случай предупредила его. Ты все равно мне позвони, а если передумаешь, то можешь потревожить в любое время суток. Никогда не сдаешься? Хмыкнула я. Не в моих правилах. Хорошо, мне надо вызвать такси. Я отвезу тебя. «Не думаю, что это уместно», – пробормотала в ответ. «А ты не думай и не тревожься, Измайлова, Какой бы ответ ты ни дала, он никак не повлияет на наши рабочие отношения. Поняла. Хотя и не поверила. Ник действительно отвез меня домой, напомнил о звонке и тут же уехал, оставив на заснеженном тротуаре. Я еще некоторое время смотрела ему вслед. Мороз крепчал и щипал за щеки, напоминая о том, что на улице не май месяц, и надо бы войти в подъезд. Нет, отказываюсь я понимать этих хищников. Часы показывали 11 вечера, когда я, наконец, скинула одежду, сняла сапожки и, рухнув на диван, блаженно вытянулась. Какое же счастье сбросить ненавистные каблуки и дать ногам отдохнуть. Первые выходные за последние пару месяцев. И не просто один день, а целых два. Я до сих пор не могла поверить своему счастью. Завтра отлежусь, отосплюсь и раньше 12 из постели не вылезу. Устрою себе настоящий день отдыха. Никакого дресс-кода, лишь любимая пижама. Вместо шпилек теплые носки и нормальная домашняя еда. Пусть не французская, но очень вкусная. Кстати, о домашних. Дашка сказала позвонить, как бы поздно я не вернулась. Просто так младшая сестра точно не стала бы об этом просить. Потянувшись, я достала телефон из сумочки, которая валялась рядом с диваном, и набрала номер, устроив голову на мягком подлокотнике. Ответила сестра почти сразу, словно все это время непрерывно держала телефон в руках и ждала моего звонка. «Вик, привет, а вот и я», немного виновата сказала ей. «Ты поздно». Не упрек, а просто замечание. Словно Дашка не знала, как начать разговор и говорила на совершенно отвлеченные темы. «Прости, рабочие моменты», – ответила ей, развязывая бант на блузке. «Итак, что ты мне хотела рассказать?» «Слушай, родители велели мне ничего тебе не говорить, но я так не могу». Начало было нехорошим. «Не можешь что? У нас хотят отобрать дом». «Что?» От неожиданности я села на диване, забыв про усталость, боль в ногах и во всем теле. «Дашка, я не поняла, что значит отобрать. Кто? Почему? Как?» Полгода назад папа взял деньги в долг под залог дома. Я закрыла глаза и мысленно досчитала до 10. Сейчас самое главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике и эмоциям. «Так, Даш, давай сначала и по порядку. Что значит взял? У кого? Когда? И почему я ничего не знаю?» Последний вопрос меня интересовал больше всего. Я тоже ничего не знала до вчерашнего дня. Полгода назад отец взял 2 миллиона у Морозова, тихо ответила сестренка. Пришлось прикусить себе щеку, чтобы не выругаться. Альберт Морозов, местный меценат, политик и бизнесмен, а по факту бандит, который не гнушался ничем ради своих целей. И сыночек у него был такой же. Со мной в одном классе училась Лерка Кузнецова, красивая и яркая девочка, которой не повезло попасться на глаза Морозову-младшему. Дело тогда так и не открыли. Считалось, что девчонка сама на него вешалась. А синяки и ссадины, которые украшали ее лицо, так с лестницы упала. Кузнецовы почти сразу уехали, говорят, с довольно крупной суммой, в качестве компенсации за моральный ущерб. Лерку я так больше и не видела, она оборвала контакты со всеми. Я сама была свидетелем данной ситуации. Про остальное ходили слухи. О рейдерских захватах, угрозах, шантаже и даже похищениях. Дашка свистящим шепотом спросила у сестры и медленно встала. «Вы как такое могли допустить?» «Мы не знали. Ты же сама помнишь, как тяжело было тогда. Мама больна, операция. Мы же из больницы почти не вылезали». Я помнила и до сих пор вздрагивала, вспоминая бледную маму с кучей трубок и пищащих приборов. 5 часов в операционной, когда от страха холодели руки и голос уже срывался от молитв, которые мы не переставая шептали. 3 дня, которые выделил мне Ник на то, чтобы побыть с матерью. Я была ему благодарна и за это. Ты же помнишь, папа сказал, что деньги ему дал кто-то из друзей. Помню. А получается, что это был Морозов. Но почему такая сумма? Откуда такие цифры? Одно на другое наложилось. Рак, срочная операция, реабилитация, уход. Плюс они затеяли тогда расширение магазина, выкупили 2-й этаж и начали ремонт. Еще и грузовик сломался. А как развозить товары без грузовика? Сестра тяжело вздохнула. Снежным комом все навалилось. Сразу. Мы же тогда на нервах были, и папа. Ты же знаешь папу, он в документах ничего не понимает. Куда Андрей смотрел? Рявкнула я. Разве это не входит в обязанности юриста – следить за тем, чтобы папа не подписал то, чего не надо? Он не виноват. Папа не стал ему ничего рассказывать. Знал, что тот будет против, а деньги были нужны срочно. Так, хорошо. Я заходила по комнате. С этим ничего поделать нельзя. Но почему Морозов забирает наш дом? Отец просрочил платеж? Почему мне не сказали? Они договорились, что эта сумма будет выплачиваться в течение 2 лет. И прошло же полгода. Устно, припечатала Дашка. Господи, папа! Я закрыла лицо рукой, понимая, что это вполне могло быть правдой. Отец никогда не разбирался в бумажках. Этим всегда занималась мама. Потом стал помогать Андрей. Ну как так можно? Я сама прочитала договор займа. Там нет даты. Написано лишь, что по требованию залогодателя. Вот он вчера и потребовал. Явился в магазин и велел вернуть деньги в течение 3-5 дней. Иначе он выставит дом на торги. Сестра всхлипнула. Вик, как же так? Это же наш дом, наше родовое гнездо. Не паникуй раньше времени. Господи, почему папа мне не сказал? Ведь если были нужны деньги, мы бы нашли, взяли бы кредит, придумали бы что-нибудь. Почему он ни с кем не посоветовался? На тебе и так ипотека висит. Жизнь в столице не из дешевых. К тому же ты и так каждый месяц маме деньги на реабилитацию присылаешь. Поэтому они и сейчас велели тебе ничего не говорить. А то бы я не узнала, что у нас дом отняли. Детский сад. В сердцах вскрикнула я и потерла виски. И что теперь? Какие мысли? Мы с Лешкой все, что на машину насобирали, отдадим. Андрей вложится. Потопов тоже обещал. У родителей был небольшой запас. Кредит мы оформить просто не успеем. Сроки поджимают. В общем, нам не хватает около 500 тысяч. 500 тысяч, повторила я, замерев и глядя перед собой. Завтра 3-й день, суббота. Я просто физически не смогу оформить кредит. А в понедельник будет уже поздно. Отец хочет продать магазин. Дай угадаю кому. Морозову? Зло усмехнулась я. Ему самому. Он давно на него засматривается. Место же хорошее. Хорошее. Магазин строительных материалов, пусть и небольшой, но пользуется отличной репутацией у нас в городе. Качественный товар, приличные цены, доставка и платная установка, которыми занимался папа, а теперь ему стал помогать Леша. Дело всей жизни, которое у отца решили отнять, воспользовавшись ситуацией. Ублюдок. Но что делать? Мы же не можем отдать им дом, Вик. Его же прадед построил. Наше фамильное гнездо. Бани переживет, ты же знаешь, как она слаба стала в последнее время. Как узнала, что у мамы рак нашли, совсем слегла. Знаю. Сама мысль о том, что уютный домик в 2 этажа с личным выходом на широкую речку, который столько раз за эти годы достраивался и перестраивался, может перейти в чужие руки, вызывала боль и гнев. Я понимаю, что тебе сейчас нелегко, но, может, удастся найти хоть немного, попросить в долг у знакомых. Сейчас дорога каждая копейка. В долг или заработать, когда деньги сами плывут в руки? Ты сказала, что нужно 500 тысяч? Да. Я прошу тебя не потому, что ты продажная, а потому, что мне нужна помощь. Считай это обычным заданием, за которое ты получишь зарплату. Деньги будут, тихо, но твердо произнесла я, мысленно признавая собственное поражение. Скажи отцу, чтобы ничего не предпринимал и не смел ничего подписывать. Деньги будут. Вик, это хорошо, но откуда? Неважно. Вик, не паникуй, сестренка, ничего противозаконного, хмыкнула я, снова вспоминая слова Ника. Переведу деньги завтра утром на родительский счет. Морозов еще пожалеет, что связался с Измайловыми. Распрощавшись с сестрой, я некоторое время стояла посреди комнаты, сжимая телефон и глядя перед собой. Господи, что же делать? Я нутром чувствовала, что не стоит ввязываться в эту затею с игрой в любовь. Чувствовала, но понимала, что выбора у меня сейчас нет. Проклиная Морозова и всю его банду, я набрала номер Нери и застыла, считая длинные гудки. «Измайлова, ты по мне соскучилась?» – удивленно поинтересовался Ник на 6-м гудке. Шум дороги, сигналы машин, видимо, Нери еще был в пути. Зажмурилась и выпалила на одном дыхании, пока не передумала. «Я согласна». «Прости, я согласна играть роль твоей невесты, только у меня есть одно условие». «И какое?» По голосу не понять, как он отреагировал на мои слова. Удивлен, раздражен. «Я хочу получить 500 тысяч вперед. Завтра», – сказала и быстро затараторила. «Согласна подписать любые документы или расписки». Тишина и звуки ночного города. «Хорошо. Собирайся. Я скоро буду». «Собираться?» – растерянно переспросила я. «Измайлова», – терпеливо произнес мужчина. «Я же тебе говорил, что нам придется спать вместе. Ты прости, но твоя квартира для меня маловата. Поэтому ты переезжаешь ко мне. Так что пакуй чемоданы». «Я поняла. Хорошо. Ник? Что? Ты не хочешь узнать, почему я передумала?» Сама не знаю, почему спросила. Может, потому что ожидала от него этого вопроса. Ведь Нери знал, что я против, что отказалась. И вдруг передумала и потребовала аванс. «А это важно?» «Не знаю», – тихо призналась ему, в который раз поняв, что совершенно не знаю своего начальника. То он плейбой, с шутками и обаятельной улыбкой, настоящий дамский угодник, разбивающий сердца. То хладнокровный бизнесмен, который руководствуется только точными расчетами. То весельчак и балагур, то опасный хищник. «Измайлова, давай я приеду, и мы все обсудим». «Хорошо». А дальше все было гораздо сложнее. Как запихнуть вещи в небольшой чемодан? И главное, что взять с собой? Жизнь научила, что одежда к жениху, даже липовому, надо перевозить минимум. Быстрее можно собраться и сбежать. Первым делом я достала из шкафа и аккуратно разложила три строгих комплекта, в которых ходила на работу. Три блузки, две узкие юбки, брюки и два приталенных пиджака. Рядом упали пять упаковок чулок. Дороговизна и известная фирма не спасали от зацепок и стрелок. Так, на работу ходить есть в чем. Теперь надо что-то понаряднее. Я же вроде как невеста. Прости, Господи. Из дальнего угла была вытащена упакованная в защитный пакет вешалка с двумя вечерними платьями. «Да, не густо», – пробормотала я, положив все рядышком. «Кто же знал, что так получится? Придется купить еще парочку платьев, чтобы не выпасть из образа. Но ничего, приз компенсирует все затраты». Потом вдруг вспомнила, что отдыхать мы будем в заснеженном домике. Вокруг горы и температура за минус. Там в чулках долго не проходишь. Нужны свитера, водолазки, теплые штаны, перчатки, толстовка. Гора на кровати все увеличивалась и увеличивалась, а я продолжала вытаскивать все новые вещи, отчаянно осознавая абсурдность ситуации. В мой чемодан даже треть этого не влезет. Единственное, в чем я не сомневалась и в чем была уверена, это нижнее белье. Маленькая слабость. У меня его много, и все отличного качества. Кружевные комплектики белого, телесного и черного цветов. Был еще один, красный, полупрозрачный и очень провокационный. Не знаю, зачем я его купила, поддавшись сиюминутному настрою, потому что носить такое белье можно лишь по очень и очень большому поводу и для невероятного мужчины. У меня не было ни мужчины, ни повода, только эротический комплект, который я зачем-то положила в сумку. А вот полупрозрачный пеньюар отложила, не глядя. Выудила из ящика комода теплую фланелевую пижаму с бегемотами. Такое застиранное, но нежно любимое чудо, которое точно отобьет у хищника желание распускать руки. Кучка на диване никуда не делась, а решение все еще не находилось. Я вновь походила вокруг, брала в руки то одну вещь, то другую, вздыхала и возвращала обратно. Проблема медленно, но верно превращалась в катастрофическую. Именно в этот момент зазвонил телефон. «Измайлова, выходи, я на месте», – произнес Нери. «Не могу», – вздохнув, ответила я, покосившись на гору одежды. «Передумала?» «Нет, я еще не собралась». «Ладно, собирайся, я тебя подожду». Я вздохнула еще жалостливее. Если бы все было так просто. «Слушай, я не знаю, что надо с собой брать, а все вещи в чемодан не влезут». Небольшое молчание, теперь вздохнул Ник. «Ладно, говори номер квартиры, я сейчас поднимусь к тебе и все решим». «131-я. Жди, сейчас разберемся». Отключив телефон, я довольно вздохнула и отнесла в прихожую сумку с бельем. В ней точно не дам шефу ковыряться. Звонок домофона, который показался особенно громким в ночной тишине, звук поднимающегося лифта, неторопливые шаги на лестничной клетке. «Это что?» Ник застыл в дверном проеме с непередаваемым выражением лица, рассматривая возвышающуюся гору одежды. Мои вещи. Вещи? Он прошел в комнату и взял с подлокотника одну из шифоновых блузок. Да, здесь рабочие костюмы, пара платьев, свитера, штаны, водолазки. Я запнулась, пытаясь вспомнить, что еще успела вытащить из шкафа. Мы же поедем на горнолыжный курорт. А платье где? Помолчав пару секунд, поинтересовался Нэри. Сейчас. Тут же засуетилась я, схватилась за краешек пакета, похороненный под вещами, и начала тянуть на себя. Кучка качнулась, начала медленно заваливаться на бок. Ой! И упала. Не успела. Черт! Зато платье достала, философски заметил Ник, засунув руки в карманы брюк. Показывай. Расстегнув молнию, я достала два своих вечерних платья. Светлое, с короткими рукавами и пышной юбкой, и черное, классическое, с низким квадратным вырезом и разрезом сзади. «Ты же в этом была на корпоративе в прошлом году», указав на черное платье, произнес шеф. «Надо же, какая память! А мне казалось, ему все равно, в чем я хожу, лишь бы работу выполняла. Ну и что? Твоих родственников там не было». «Все ясно, не пойдет». «В смысле? Бери с собой домашнюю одежду», вручив мне платье, произнес Нэри. «Еще джинсы, пару водолазок, теплый свитер и, собственно, все». «Как все?» – отказалась я верить. «Вот так. Завтра мы с тобой купим необходимое». «Нет», – прижимая к груди платье, покачала я головой. Но Нэри был непреклонен. «Да, ты моя невеста, и я должен содержать тебя». «Какие у тебя интересные представления о романтических отношениях?» «Это правило хищников и только. Так что прекрати свои феминистские разговоры. Не переживай, я все оплачу». «Не надо, я и сама в состоянии купить себе одежду». «Измайлова, не усложняй, а собирай вещи. Если мы играем, то играем до конца». Пришлось напомнить себе об отце, его долге и прочих неприятностях. А с другой стороны, чего я переживаю? Его кто-нибудь заставлял покупать мне вещи? Нет, сам вызвался. Значит, надо ловить момент. Только вот чувство неловкости и неправильности никуда не делось. А как же рабочие костюмы? В чем я на работу пойду? Кто сказал, что ты будешь ходить на работу? До наступления Нового года еще 5 рабочих дней, напомнила ему. У нас командировка. Какая? В плане и графике никаких командировок точно не было. Я бы точно запомнила, ведь это дополнительная работа. Длительная. Ник тяжело вздохнул. Измайлова, ну что ты такая упертая? Давай собирай, время позднее. Нам еще ко мне ехать. Завтра тяжелый день. Хотелось узнать, почему тяжелый, но я сдержалась. Хорошо, как скажешь. Чемодан был собран за 5 минут и оказался практически пустым. Вещи убирать на место времени не осталось, и мой врожденный перфекционист зароптал, не желая оставлять беспорядок. Пришлось наступить себе на горло. «А туфли?» – спросила я, выуживая из шкафа бежевые лодочки. «Не надо», – бросил Ник, даже не глянув, направился в прихожую, но внезапно остановился. «Измайлова, а белье?» «Что белье?» – не поняла я, снимая с вешалки пальто. «Где твое белье?» «На мне». «С ним все в порядке», – схватив сумку, ответила ему, загоняя как можно дальше глухое раздражение. «Покупать не надо». «Показывай». «Нет». Вцепившись в сумку руками, я покачала головой. «Измайлова, я что, белья не видел? Показывай, что у тебя там. Рейтузы в горошек?» И дернул сумку на себя. От неожиданности я ее отпустила и недоверчиво на него уставилась. «Рейтузы? Ты же понимаешь, что должно быть на уровне идеально», расстегивая молнию, деловито заметил Нэри. «И каким образом твои родственники увидят мое белье? А вдруг?» Спорить с ним не осталось ни сил, ни желания. Я и так вымоталась, поэтому молча продолжала наблюдать, сложив руки на груди. И надо было ему достать именно тот самый красный кружевной бюстик. «Хм». Ник потянул его вверх и очень внимательно рассмотрел. Лифчик покачивался на его пальце туда-сюда. «Убедился?» Забирая предмет нижнего белья и сумку, с издевкой поинтересовалась я. «Вполне. С бельем у тебя полный порядок», неожиданно сипло произнес мужчина. «Благодарю за оценку», фыркнула я и начала одеваться. «И что бы я без нее делала?» Думать о том, что придется спать с ним уже этой ночью, не хотелось.